Ратоныш. Это боязнь наказания. Да? То есть мы знаем, что в теме богобоязненности есть как бы тоже разные подтемы, да? Есть разные уровни, чего мы конкретно боимся, да? Самый как бы низкий уровень – это что мы боимся наказания, боязнь наказания. И это, он говорит, что это проблема, потому что это на самом деле очень неприятно. Это очень неприятно помнить, что есть суд и есть судья, и что Всевышний в конце всех судит за хорошее и за, не дай бог, другое. И что взрослые, они очень хитрые, и они умеют помнить это только когда им приятно и удобно, а когда им неприятно и неудобно, то они могут это забыть. А у детей нету этого, этой хитрости, и поэтому они или они живут этим, или они убегают от этого. Так первым делом, что нужно сделать здесь? Нужно успокоить отрицательное выражение этой боязни, этого страха. И здесь он говорит, что это очень вещи одиним, нежные, тонкие, очень тонкие вещи, которые нужно с Божьей помощью правильно понять. Уверен, что начиная с возраста 11, 12, 13 лет, нужно начинать разговаривать с детьми и объяснять им, и как бы не одноразово, а чтобы это было как промывка мозгов, что у человека нет выбора, боязни нет. И что человек, который пытается все время убежать от этого страха, да, от того, что у него есть страх внутри, то он становится все только хуже и хуже. Куда ты не убежишь, будет хуже, потому что человек рождается с этим страхом. И человек, который пытается от него отказаться, его затушить, его закрыть, его закопать, не обращать внимания, то этот страх только становится страшнее, более пугающим и более на него сидит тяжелым грузом. Когда же ты добровольно принимаешь на себя страх перед небесами, это становится не только намного менее страшно, а из этого только выходит еще очень много положительного. Потому что в Авудат Ашем нет ничего отрицательного. И он говорит так, и что это основа, которую нужно помнить, что мы не боремся против каких-то душевных качеств, и мы их не создаем заново. Они есть, и мы должны учиться, как их направить в правильное русло. Что общий, что называется, в дробях, когда их общая, значит, общий знаменатель всех душевных проблем и болезней, которые развились последние 30 лет, это что у человека есть внутреннее чувство, что я не в порядке, и я с этим ничего не делаю. Понимаете? И он говорит, что это все неврозы, или как все, что с нервами связано, это все выходит оттуда. И что это проблема, и что даже все нерелигиозные научные исследования, в смысле, не евреи, они пришли к пониманию того. А вы видите микрофон? Роза. Да, так что они пришли к выводу того, что то, что не хватает нашему модерному обществу для душевного здоровья, это ират шамаим, это страх перед небесами, это Всевышний. Потому что человек, он рождается, как мы сказали уже, с этим страхом. И это очень интересное вот у него определение, да, и как бы точечное этого страха, в чем этот страх заключается, да, что я не в порядке, и я не делаю ничего с этим. И если он на самом деле ничего не делает, то это все время не перестает на него давить, давить на него где-то. И из-за того, что человек не может выдержать чего-то неопределенного, что мозг не может понять, то это выражается в разных других нездоровых выражениях, как там разные там люди, которые моются по 100 раз от страха перед микробами, или там 100 раз пройдут проверять, если они выключили газ и так далее. И в ту минуту, когда еврей начинает что-то делать в этом направлении, и еврей, который знает, что он чуть-чуть ашим, даже на размер с волосинки, да, и даже раз в месяц он продвигается на что-то просто очень-очень маленькое, но это уже должно привести и приводит радость и спокойствие. Так это единственное решение проблемы отрицательного направления Ират Шамаим, Ират Онеш, страха перед наказанием, это знать, что я продвигаюсь. И Раби Цадока Коген, значит, Раби Цадока Коген, он говорит так. Он так объясняет то, что написано, то, что говорит Раби Шимон бар Йохай, что я видел бне алия, да, люди, которые продвигаются, бне алия, праведники, и они очень маленькая часть. И если они двое, то я и мой сын среди них. И как он объясняет это так, что каждый еврей должен служить Всевышнему в радости. Но со второй стороны, откуда я знаю, кто я и что я, и на каком я на самом деле счету нахожусь в единейших глазах небес? И он объясняет так, что не важно, на каком я нахожусь уровне, и не важно, чтобы я мог даже достичь, может быть, еще больше. А важен этот мусаг бен алия. Бен алия – это сын подъема, алия – это подъем, сын подъема. Если я начинаю, хоть чуть-чуть продвигаюсь, хоть чуть-чуть движусь, хоть на мили-мили-мили какую-то дозу я стараюсь становиться лучше, то я уже вхожу как в другую махлоку, в другое разделение, в другое подразделение, в другую совершенно, на другой уровень совершенно выхожу, и я захожу на уровень, я захожу в армию, которая называется Увдеашим, служители Богу, в армию Всевышнего. И это единственное решение этой проблемы. Он рассказывает такой рассказ, чтобы объяснить это, что однажды был один мальчик молодой, который находился в больнице для душевнобольных. Вот, и он там работал с какими-то его Рав Яковсон, там он работал с какими-то людьми, которые из религиозных семей там туда попали. Вот, и этот мальчик, молодой парень, он увидел, что они очень-очень продвигаются. Те, с кем работает Рав Якобсон, они очень скоро оставляют это заведение и становятся здоровыми. И он начал его очень-очень сильно просить, чтобы он ему помог. И хотя он был нерелигиозный. Вот, и Рав Якобсон вначале не хотел, но потом он решил ему помочь. И оказалось, что этот мальчик, он был уже 3 года в этой больнице, и с ним пытались со всех сторон работать, и никак у них не получилось. И он думает, что это из-за того, что он был именно более духовный, этот мальчик, более тонкий. И он его спросил, что может сделать человек, чтобы быть лучше, чтобы стать лучше. И этот мальчик сказал, что он подумал, подумал, сказал, что помогать людям, быть полезным чем-то окружающим. И вот на самом деле они подумали, как он может быть полезным, и пришли к выводу, что он будет как-то там то ли со столов собирать и помогать. В общем, нашли ему какую-то физическую помощь, как он может кому-то помогать. И с тех пор, как он начал что-то делать, да, активным, быть лучше в своих глазах, он встал на путь, которым он очень скоро в будущем он выздоровел, и он тоже Хазар Бетшува. Вот, и что мы из этого видим? Что опять это доказательство этого, да? Что если человек становится лучше, он спасает, что это единственное решение душевных проблем продвигаться и чувствовать самим собой хорошо. И он опять говорит, что нужно об этом говорить с детьми и промывать им мозги, чтобы что Ират Шамаим это может ему только помочь в жизни, и не нужно от этого убегать. Теперь второй вопрос. Что это вообще, что такое это Ират Шамаим? И как объяснить вообще ребенку, что это такое? Так он говорит, что Ират Шамаим, Месилат Йешарим это вообще объясняет в своем в разделе, который говорит о Зейрут, осторожности. Он говорит, что он спросил своего ребенка, скажи мне, ты боишься машин? Мальчик ему отвечает, нет, не боюсь. Счастливый, хороший мальчик. Машин. Ты боишься машин? Машины, да, машины. Боишься машин? Мальчик ему говорит, нет, не боюсь. Рав его спрашивает, так что, так ты так согласен выйти и пойти навстречу едущей машины? Он говорит, нет, что я ненормальный. Так Рав его спрашивает, так ты боишься или нет? Да? И тогда он ему объясняет, что это именно то, что называется осторожность. Ират Шамаим. Тебя научили правила дорожного движения, правила осторожности. И в тот момент, что тебя научили эти правила, ты становишься спокойным. Ты успокаиваешься. Что это Ират Шамаим? Это страшный страх, чтобы попасть в геном, что это очень-очень страшные наказания, это очень неприятно. И что теперь из-за этого? Из-за этого наша жизнь должна быть очень грустная, с заповедью служить Всевышнему в радости. Ответ такой. Из-за того, что я выучил правила, я умею переходить дорогу в безопасности. И есть правила, и даже если один раз я оступился, и я, допустим, прошел дорогу на красный свет, и я услышал, как машина внезапно останавливается, да, это, вот, то я тогда проверяю, почему мне это случилось. Я проверяю себя, решаю быть лучше, делаю чуву, но атмосфера остается спокойной. Решение такое, человек, который не занимается Ират Шамаим, он пахдан, человек, который очень боится, боярка, так не говорят, как говорят, который всего боится, ну, вот, человек спокойный и радостный, это только человек, у которого есть страх перед небесами. И это тоже нужно объяснять детям. И теперь как для нас, родителей, нужно заметить еще одну важную точку, чувствительную. Что когда мы видим, что нам кажется, что у ребенка недостаточно Ират Шамаим, то естественный наш порыв – это подумать, что у него нету этого первоисточного страха. Понимаете? Да? Что недостаточно боится. Да? И тогда наш эгоён, наш ум, говорит нам, что если насколько больше я буду его пугать, так больше у него будет Ират Шамаим. Допустим, к примеру, возьмем опять этот пример с дорожными с правилами дорожного движения. Я хочу научить своего ребенка осторожно переходить дорогу. Да, так я его объясняю, что это очень опасно, и это может привести к очень страшным последствиям, и давай вот делай так и так. Все равно ребенок продолжает играть рядом с дорогой, выпрыгивать и так далее. Тогда я ему говорю, что аккуратно, осторожно, у тебя может быть кровь, да? Это будет больно, опять, да? Тогда я вам показываю какого-то человека, который сидит в кресле качалки, который, не дай бог, ну, повредился, да? Как называется? Забыла это слово. Инвалид, да? Все равно нет. Тогда, в общем, тогда, слушай, да, естественно, я позыв наш, но опыт показывает, что это вообще неправильно, что до какой-то точки это работает, но после какой-то точки это становится полностью наоборот. Это реакция полностью становится обратной. Зато мы рады, что это говорит, что, что есть какой-то точка, когда человек ломается. И в этом делали много разных опытов. Допустим, в Калифорнии решили сделать мифца, операцию по очень уменьшению дорожных аварий. Говорят дорожных аварий? Да? Мирим, говорят дорожных аварий? Вот, и они решили промывать людям мозги про то, как это страшно. Начали показывать много-много роликов разные, которые тоже на подсознание влияют, которые в фильмах вставляют так, что даже человек это мозг не успевает увидеть, только понять, только глаз увидеть. Разных страшных картин, всяких страшных картин после аварий. И вначале, на самом деле, это очень это повлияло, но потом аварии увеличились на 30%. И они не боятся таких страшных опытов. Потом взяли в Канаде, повторили опять этот опыт, и опять привело к тем же результатам. Да какой смысл в этом законе? Что когда ребенок, он проходит дорогу, он смотрит направо и налево, на самом деле его мозг в этот момент говорит ему: «Осторожно, это опасно». И у него поднимается все, что у него связано с этим опасностью, все, что он слышал, все, что ему передали на эту тему. И тогда он опасается, аккуратно проходит. Но если эти описания, которым его пугали, они настолько страшные, что он не может их воспринять, он не может стоять их, у него нет достаточно сил, чтобы жить с ними, да? Понимаете? То и этот страх, он настолько, настолько сильный, настолько его полностью, очень-очень сильный, то он пытается это стереть из головы, как будто бы не было, он пытается убежать от этого. Вы понимаете? И тогда он давка именно для того, чтобы не думать об этих страстях, которых он не может рядом с ними стоять, он, чтобы их забыть и чтобы не думать, он именно сделает что-то очень быстрое, резкое и против этих правил. Если это слово «заиру», да, он говорит, поднимает у него ассоциации, в которых его, его сила он не может выдержать, то тогда он может, не дай бог, пойти против этих правил. И это то, что он говорит, что это то, что часть, раздирающая душу в этом рассказе, что есть очень много молодежи из очень-очень хороших домов, да, которые очень пытались воспитать в детях Ират Шамами, поэтому очень ярко и красочно описывали, насколько горящий геном, и как там горят, и так далее, и так далее, и так далее. И эти родители, они пришли к полному кишалону, то есть совершенно у них не получилось, полному обратному результату, и что этих детей уже почти невозможно вернуть. Да, но с другой стороны, это плохо, с другой стороны, без боязни наказания невозможно жить, и невозможно строить вся вода Ташем на этом построена, это основа, без которой невозможно жить. Почему? Потому что человек, он всегда, сам человек, что он за человек? Он совершенно другой человек в разных этапах своей жизни, да? 9 Ава, в Пурим, перед тем, как он поел, после того, как поел, поспал, не поспал. Есть в человеке какая-то животная, душа, животная часть, которая не понимает философии. И там никакое его духовное богатство, наследие и никакой мусар ему не поможет остановить эту лошадь, которая в нем сидит. Да? Допустим, к примеру, когда у человека поднимается злость, он начинает злиться, то тогда мы видим, что иногда у него есть порыв сделать давка именно против. Поэтому говорят, что это секреты Аводы Зары, идолопоклонства. Так как это работает? Допустим, ребенок 6-7 лет, он начинает бьет детей в хейдере. Сколько ему объясняет, это не помогает. Потому что что происходит? Когда поднимается злость, есть два этапа. Первый этап, когда он только пробуждается, тогда человек способен это остановить до того, как это выходит в силу. То, что останавливает ребенка от взрыва злости, взрыва Ецера, это то, что на все его поступки есть дгува, есть реакция. Именно то, что он знает, у него как бы в знании, да, глубоко, что на его поступке есть реакция, это то, что может остановить вот в этот первый момент, когда в нем поднимается желание сделать что-то плохое. Это у всех людей так. И что это за понимание, что есть реакция? Это боязнь, наказание, которое должна быть. Потом, если человек, он уже себя останавливает от первой реакции, потом придет мусар, который у него накопился, да, его духовное богатство. Это духовное богатство должно его убедить, должно его успокоить и должно его пересилить. Если нету этого, есть только боязнь наказания, а нету этого духовного наследия, духовного богатства, то тогда эта злость, она остановится на каком-то уровне, но она будет у него собираться где-то и потом сможет взорваться в каком-то другом месте. Но страх наказания, так страх наказания он должен, нужен в основном для того, чтобы остановить первый автоматический взрыв естественной реакции. И как больше это останавливаем, тем меньше это потом вырывается. Это то, что дает нам одну минуту передышки. Это страх наказания. Это должно войти глубоко в душу должно войти, что есть наказание. Теперь, ну как же это сделать, чтобы не перепугать? Да? Понимаем? Мирим. Да как это делают? Делают это так. Мы упоминаем, мы должны говорить о Ира Тоныш, о наказании. Но только в вещах, которые нет никакой возможности, что ребенок это когда-то на этом спотокнется. Да, и нужно, чтобы не было технической возможности. И он ведь, например, сейчас будет пример. Сейчас только здесь еще есть одна важная точка, которая у меня была, но интересная, что он это говорит. И он говорит, что это должно быть, что нету технической возможности, потому что ой-ва-вой, он говорит, тому, кто думает, что он знает своего ребенка. И что он знает, что что-то он точно никогда не сделает, да, что есть технических его, да, возможностей. Мы не знаем своих детей. И тот, кто думает, что он знает, он вообще не знает. Кто-то думает, что чуть-чуть может есть представление, то у него есть маленькое представление о своем ребенке, да? Поэтому, и кроме того, что у детей нужно знать, что у него хуш мусара, чувство мусара, да, как бы, я не знаю, как сказать, не знаю. В общем, короче, ребенок, он не знает, у него нет духовной ценности, его вообще все его ценности, они все перевернуты, его шкала ценностей. Он может чувствовать очень большое угрызение совести о каких-то глупостях. А в чем-то, что на самом деле мы знаем, что это ужасно, он может чувствовать совершенно спокойно с ним. И это не потому, что он плохо воспитан. Это потому, что это этап взросления. Один из этапов, который он должен пройти. Это тоже важно нам знать. Так, Теперь пример. Значит, это он говорит, что что если мы так. И это да поможет. Даже что это где-то далеко от него, это то, что да поможет. И он это да услышит тоже. Он даже это сможет принять. К примеру, он рассказывает такой рассказ, что был у них Рэби в Хейдере, да? Что в Хейдере есть каждый раз один Рэби, который ответственен за то, чтобы смотреть за детьми, как они играют на перемене. Дежурный перемены, по перемене. Так вот, был один раз Рэби, который был дежурный по перемене, и ему очень захотелось попить кофе, он пошел попить кофе вместе с другими Рэби, которые были не дежурные по перемене. Вот, и после этого что оказалось? Он, когда он вернулся в класс на урок, и дети пришли, то они начали ему рассказывать, что было на этой перемене, на которой он должен был быть дежурным. И ему стало просто так дурно, у него волосы стали дымом, он был уже просто неживой, и он уже пришел к Раву Якобсону, просто еле-еле таща ноги. Во двор Хейдера приехал грузовик, чтобы там разгрузить какие-то там, то, что нужно было Хейдеру, не знаю, там стулья, парты и так далее. И там был водитель, который был нерелигиозный, и который, видимо, он очень давно хотел толкнуть речь, только не было перед кем. И тут было много этих маленьких детей. Роза. Было много маленьких детей. И он начал этим детям спрашивать. Скажите, вы ели когда-то белое мясо? Это так свинину называют. Вот, дети говорят, нет, а что это такое? Но он им объяснил очень подробно, что это такое. Вот он говорит, а вы знаете, а я ел вчера, и мне было так вкусно. Это я сделал бутерброд такой с маслом. И это так вкусно, это так замечательно. И он им, короче, так написал. В общем, он вернулся. И дети, то, что ему рассказывают. И он был в очень большом шоке, да? И он вспомнил этот пасук, который говорит «Осем лехет ашем ремия», что про того, кто плохо преподает детям, да, и рыбе, который не смотрит хорошо за детьми. Но он называется, что он делает службу Всевышнего обманом, и что вообще это просто ужасно, и, короче, всякое такое. И он ему сказал, смотри, не переживай, у тебя здесь есть прекрасная возможность объяснить детям, что значит страх наказания. Ты должен вернуться сейчас к детям и описать им, какое страшное наказание за это ждет. И что, какой там страшный огонь пылает в геноме, как это вообще страшно и ужасно, и всеми страшными описаниями, которые ты можешь сделать, это описать. И если ты не сделаешь это, то тогда, знай, на самом деле сюда пойдешь, да? Говоришь, это чуть-чуть жестоко, но взрослым иногда так можно сделать. И он, на самом деле, этот Рэби пошел туда. И он пришел, и когда им дети это рассказывали, он говорит, что? Я не верю. Нет, не может быть такое. Не может быть, что он это сделал. Он, наверное, смеялся. Они говорят, не, он говорил серьезно. Не может быть, я не верю. Какой несчастный, я не верю, что его ждет. Он не понимает. И он начал им описывать про все, как он мог им фантастически сказать, насколько это страшно, ужасно и все. И так что детям начало тоже быть очень страшно. И здесь тоже есть еще одна точка, что ребенок, он может слышать страшные наказания о каком-то там царе Тите, которого он никогда не знал, или еще о ком-то. Но человек, которого он видел и знает, он с ним начинает чувствовать сочувствие к нему. И тогда он сказал ему, для того, чтобы это повернуть в правильное направление, он сказал, давайте теперь почитаем за него Тейлим, чтобы он удостоился сделать шуву, и чтобы не было так страшно. И они все достали Тейлим, и он говорит, они так читали со плачем Тейлим за этого несчастного водителя. И он еще пришел очень довольный и говорил, из горького вышло сладкое, просто чудо какое-то. Да, это то, что происходит, что когда этот страх от этого наказания на него лично, его лично не пугает, на него не маем, на него не... Ну, в общем, поняли, да? Как бы ему лично не грозит, вот не грозит, то тогда он захочет слышать. Да, это точно тоже еще один хидуш, который нужно стараться говорить ребенку то, что он хочет слышать. то, что ему приятно слышать, то, что он хочет принять. Что? Ну вот, он говорит, что со знакомыми это опасно. Потому что знакомых ребенок будет сочувствовать им, да, и тогда тоже ему будет страшно. Во-первых, ему будет очень страшно за них, да? Вот, то есть это наверное, нужно не про знакомых. Не про знакомых. Что? Может быть, смотрите, есть еще один пример, то, может, тебе это поможет. Потому что здесь это что-то, что он прочитал. И он об этом рассказал. Да? Так если это что, так, может быть, тоже, когда ты читаешь о чем-то, да, вы с ним учишь с ребенком что-то, учишь о каком-то преступлении, о котором сказано в Торе, допустим, не поклоняться идолам. Или я не знаю что, да, что-то, что к нему не относится. И тогда ты начинаешь об этом и говорить, объяснять, описывать ему, какой страшный геном. Да? Тоже так это может быть. Просто здесь у них уже была проблема, что они уже столкнулись с этим водителем. Да? Так смотри, да, смотри, что он сделал. И что он еще говорит? Что ирата онеш, страх перед наказанием, оно должно, естественным образом, должно поднять нас до иратру мемут. Что это страх перед величием. Вот, и это неправильно понимать, что вот есть ступень, я сейчас здесь, а потом я здесь, да? Если я здесь, то уже не здесь. А что Авудат Ашем, служение Всевышнему, это живой процесс, который постоянно в нем есть какие-то продвижения, спуски, подъемы, это что-то, что живое. Так поэтому в каждом еврее есть тоже и страх и наказания, и страх перед величием в один момент, и он все время в этом и крутится. Так он говорит, что значит Ират Румумут вначале? Что такое страх перед величием? Он приводит рассказ, что был один рав из Литы. Лита — это, наверное, Литва, да? Или Латвия, не знаю, я все время путаю. Вот, так, который рассказывал, что у них был обычай в их местечке, что в Симхат Тура последнюю Акафу, слышно? Последнюю Акафу делали дети, папы с детьми, которым в этом году начинали учить алифбет, трехлетние. Вот, и родители держали этих детей на плечах, и с ним крутились, и они, те, которые крутились вокруг, а все остальные это самое. Так вот, в этом местечке было пару, у которых 15 лет не было детей. И они очень-очень сильно любили детей, очень сильно. Они им приносили конфетки, и все, и они так молились, и все за них молились, чтобы у них было. Вот через 15 лет у них родился сын, да? Так, когда у него было третий год, когда ему было 3 года, то этот папа вместе с этим сыном, когда он начал с ним танцевать на этой последней акафе, то все просто как по призыву отошли в сторону, и все начали плакать. Потому что это у этого папы, он, с одной стороны, его счастье невозможно было описать. Но, с другой стороны, его страх, что этот ребенок может, не дай бог, этот единственный, недолгожданный, может не упасть у него с плеч. Так этот страх вместе с этой радостью, это он и говорит, что это Ират Румумут. Это страх перед величием. И как он еще это объясняет, что такое страх перед величием? Он говорит, что есть такое... Такое необыкновенное, прекрасное реальность. И я такой маленький, точка, песчинка в мире Всевышнего. И он, весь мир полон славы его. И он слушает каждое мое благословение. И он меня воодушевляет. Да, к примеру, чтобы понять это, пример, я иду по улице с двумя тяжелыми чемоданами. И вдруг подходит ко мне важный человек с седой бородой и спрашивает меня, если я хочу, чтобы он мне помог. Мне будет не очень приятно, правильно? А если мы представим, что придет сам Хафец Хаим и попросит взять мой чемодан, то мы уже в обморок упадем. А если Бааль Шем Тов придет? Но Всевышний несет каждого из нас. Это не страшно? Это Ират Шамаим, это величие, это страх перед величием. Это страх испортить эту прекрасную вещь. В этом секрет. Так как мы связываем это с Ярат Оныш, страхом перед наказанием? Пример. Что один раз Рав Яхонсон пришел домой, и ему попалась рукопись, реальная рукопись от какого-то человека. Он вообще очень не любит разные рассказы про Гильгулей Нешамот, переселение души, всякое такое. Вот, но это была реальная рукопись Рава Эли Душлицера, если я правильно поняла, который был ученик Хафец Хаима. Это на самом деле, и он сказал, что это правда. И он рассказал, что он свидетель того, что один раз Хафец Хаим, он возвращался из Вильны в Один. И тогда все ученики Ишивы, у них была очередь, кто удостоится встретить Рава и отвезти его в Ишиву. И тогда была его очередь. И он его встретил на вокзале, и они с ним ехали, и Хафец Хаим был весь очень, очень возбужден, и он сказал, что он видел в Вильне Гильгуль, это как переселение души, душа, которая переселилась, того человека, который первым бросил камень на пророка Схарья, которого когда-то там в конце первого храма убили, закидали камнями, да? И он был весь просто в страхе, в ужасе, что 2000 лет, и он до сих пор получает свое наказание, переселяясь. И это глубина суда, видно в этом. И тогда, когда он пришел своим детям, он решил, что это возможность вселить в них страх перед небесами. Потому что понятно, что мы ужасно не стоим близко, у нас нету этого испытания. Не дай Бог поднять руку на Талмид Хахама. Не дай Бог, да? Не дай Бог бросить камень на пророка, это где-то не в наших совершенно, не в нашем свободе выбора. Да, и тогда он начал им объяснять какой-то ужасный страх и какое-то ужасное наказание для души, и как это ужасно. И тогда он ему сказал: посмотрите, сколько милости Всевышнего, что у нас нету даже маленького страха и боязни, что мы когда-то поднимем, не дай Бог, камень на Талмид Хахама, на пророка. И тогда они начали так радоваться, что они все начали танцевать и петь Ашрейну. Это так переворачивают и страх перед наказанием, страх перед величием. А понимание, милость Всевышнего, что у меня нет секунды, нету возможности в этом упасть. Понимаете? Что мы показываем какое-то что-то очень страшное, объясняем, как это страшно, и потом благодарим Всевышнего, что Он нас поднял на такую высоту, Он дал нам мозги, Он дал нам возможность, Он дал нам понимание, что мы никогда в этом не упадем. Мы же на самом деле, кто из нас не понимает, что это великая милость Всевышнего, что мы дошли до этого места, да, что есть так много вещей, которые они ниже нашего свободы выбора. Понятно, что это очень большая милость Всевышнего. Так это пока...